«Эй, любопытный, что ж тобой? Тебе плохо?»
«Не знаю», — плотно зажмурясь, отвечает Абу-Таиб.
«Не знаю, отец мой».
Поэт не врет. Он действительно не знает.
Когда полдневная жара разогнала всех обитателей хана, Абу-Таиб чуть ли не за шиворот выволок мага во двор. «Завязывай!» — он сунул в руки Гургину шелковый платок, куда раньше заворачивал пенал. «Глаза мне завязывай, говорю!»
Маг повиновался, пребывая в недоумении.
«Теперь раскручивай!»
«Что?»
«Меня раскручивай! В джин бежим не играл?»
Маг пожимает плечами. Он не играл в игру со странным названием «Джин бежим». Он вообще почти не играл в игры детей, с младенчества приобщаясь к тайным хербедам.
Но если поэт настаивает, руки Гургина хватают поэта за плечи и вертят, пока Абу-Таиба не начинает качать и без чужой помощи. «Теперь спрашивай, где Басра?»
«Где Басра?» – послушно спрашивает маг.
Минута задержки, и рука поэта указывает на северо-восток. «Там! Крути еще! Еще! Спрашивай, где Нумания?»
«Где Нумания?»
«Там, я раб! Там! Крути, крути! Спрашивай, где Кабир? Спрашивай, чтоб тебя ифриты разодрали, ну!»
«Где Кабир?»
Поэт останавливается. Он стоит прямо, врастая в землю вековой чинарой. От головокружения нет и следа. Рука Абу-Таиба медленно поднимается и указывает вдаль.
Рывок, и повязка сорвана.
«Мой шах!» — бормочет старый хербет, бледнее лицом. «Мой шах!»
«Ударь меня! Ты слышишь? Ударь меня! Живо!»
В ответ ладонь мага входит в чувствительное соприкосновение со щекой поэта. Ноги подламываются в коленях, а Абу-Таиб с размаху садится, ударяясь оземь сиденьем, дарованным Аллахом всякому человеку, и смеется смехом ребенка.
«О, а я уж испугался! Шах, мой шах! Ну и рученька у тебя, гургин-богатырь! Такой не Ал-Рибата открывать, а слонов опрокидывать!»
Маг молчит. Испуг мало-помалу выходит из старика ознобом и холодным потом. Испуг того мига, когда он увидел там, куда указывал поэт в последний раз, воздух заплясал киселем открывающегося Ал-Рибата. Без жаровин и девов.
В этой чайхане они уже сидели год назад. И память о дерзкой хербеди, требовавшей, чтобы наглого чужака бросили у пещеры испытания, больно кольнула в сердце. Хозяин заведения, толстяк Али, тоже был прежний. Вот только постарел он, что ли. Впрочем, возраст чайханщика волновал Абу-Таиба меньше всего, а мага не волновал вовсе. Поэт открыл было рот спросить гранатового сока, но вовремя опомнился и, мысленно вытерев лбом покаяние престол Всевышнего, заказал вина. Красной крови лос, седой от пузырьков родниковой воды, каковую следует добавлять в необходимом количестве для радости заказчика, а не для выгоды продавца. К вину требовалось подать плоский хлеб с корочкой, покрытой сладкими ожогами, кебабы рубленные, томленые, а также жареные на решетке, вкупе с уксусным супом из барбариса. Свежих фруктов не надо, вместо них несите сушеный инжир, фисташки, тминные прянички. В итоге поэт с уважением посмотрел на сплошь заставленный стол, а маг с уважением смотрел на поэта.
«Совсем выздоровел!»
Скупая усмешка растянула губы старца, и он, ухватив дрожащей рукой кувшин, основательно приложился к нему.
Когда маг ставил кувшин обратно, дрожь в его руках унялась. «Да ты ж вроде трезвенник!» — запоздало изумился Абу-Таиб, но старик только рукой махнул.
«С тобой, мол, и праведник детей резать начнет!»
«Молодец!» — на всю хану возгласил поэт. «Этот старец поклоняется веселью и прекрасно прославлять его стихами, ибо видим патриархом из похмелья меж кувшинами с вином и бурдюками».
После чего пододвинул ближайшую миску и впился остатками зубов в сочное мясо. Желудки наполнялись, блюда пустели, царивший в голове сумбур улетучивался восвояси, и превратности жизни мало-помалу начинали казаться пустяками, не заслуживающими внимания. Минута в чайхане, оказывается, вполне стоит года воздержания. И наоборот, обаловать чрево есть признак благодушия.
«Честь имею приветствовать достойных сотрапезников».
У стола обнаружился лысеющий человечек, облаченный в узкие шальвары и кургузы казакины из одинаковой ткани, с синей, плотной, какая чаще идет на обивку паланкинов. В одной руке человечка булькала бутыль, в другой дымилась плошка с пловом.
«Валент бен Шамаль, мудрец», — без всяких предисловий представился гость. «Свидетель падения Трои, Рима, Кабира и Гетеры Авлиды Херсонесской. Последний свидетельствовал дважды. Позволите присоединиться?»
На пихлеви Валент бен Шамаль говорил бегло, слегка пришепетывая.
«Валяй, Валент!» — кивнул Абу-Таиб,
а Гургин лишь покосился на бен Шамаля и кинул в рот пряничек. Упрашивать человечка по второму разу не пришлось.
«Кой же тебе годик, мудрец!» — шутливо осведомился поэт, когда бен Шамаль уселся за стол напротив него. «Ишь погулял! Троя, Рим, Кабир!»
И недожеванный кусок встал поэту поперек горла. «Кабир! Свидетель падения Кабира!» В следующую секунду Гургин подавился пряничком и заперхал так, что пришлось долго хлопать мага по костлявой спине.
«По какому календарю считать будем?» Хитренькие глазки Валента бен Шамаля сощурились. «А если без календарей, то мне сегодня стукнуло ровно 40 от Рождества вашего покойного слуги. Чем не повод для выпивки в чудной компании? Стопольское грызло тройной перегонки, такое вы здесь вряд ли найдете».
Кружки мигом наполнились, и, выпив за долгие лета Валента, поэт мысленно согласился с последним заявлением мудреца. Видимо, возглашая запрет на вино, пророк, благо ему, не имел в виду стопольского грызла тройной перегонки. А если бы имел, то удержал бы святой язык и обошелся без запретов, тихо спившись еще до начала пророчеств.
«О, огонь, не вино! Водичкой, водичкой, водичкой запить, водичкой! Ох!»
«Кстати, о каком это падении Кабира ты упомянул, почтенный мудрец?» — как бы невзначай поинтересовался Абу-Таиб. А Гургин только навострил уши.
«Науке в моем лице известно лишь одно падение Кабира», — заявил Валент, являя собой пример того, что после первой не закусывают. «Одно единственное, 30-летней давности, если считать по тамошнему календарю. Когда с Белых гор Сафет-Кух спустился неистовый и мятежный вождь племен Абу-Таиб Аль-Мутанаби, чей чанг в редкие часы мира звенел подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти».
Валент перевел дух и запил тираду новой порцией грызла.
«Город был осажден и взят штурмом, а шах Кабира сражен в поединке с самим Абу-Таибом. И поэт-воин воссел на престол, откажавшись от шахского кулаха в пользу титула эмира, военного вождя. Вот это был человек, я понимаю».
«Был?» — тупо переспросил поэт, прихлебывая дар бен Шамаля маленькими глоточками, что само по себе было удивительно. «А где он сейчас?»
«Помер, ясное дело!» — бен Шамаль поразился неосведомленности собеседника. «Лет 10 как помер, от старости!»
Гургин вкрадчиво пододвинулся ближе.
«А уверен ли досточтимый в подлинности своего рассказа? Видел ли он собственными глазами? Пользовался ли свидетельствами уважаемых людей или внимал слухам?» «Слухами пользуются лжемудрецы. Позор исторической науки, которую я в данный момент представляю».
Гордыня бен Шамаль вполне мог поспорить с самим Иблисом.
«Я же привык отвечать за свои слова. Иначе разве сам великий Кейкавун доверил бы мне писать летопись Ории, моей родины? Разве взялся бы я за око Сциллы, жизнеописание славного народа тхарров, если бы не провел между ними большую часть жизни? А на мой трактат относительно Ахиявы, которую пустозвоны именуют Эллады, ссылается лично Гермес Трисмегист. Вот. Хотя...»
Уже изрядно захмелевший бен Шамаль наклонился к собеседникам и зловеще прошептал на всю чайхану.
«Я открою вам тайну тайн. История же наука. Ее не существует. Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным. Ни одно. Если вы услышите, будто ахейцы 10 лет брали Трою, или что Кабир пал под натиском орд Аль-Мутанаби, плюньте лжецам в морду, не верьте им. И мне не верьте, когда я говорю вам об этом».
Бен Шамаль хитро усмехнулся и, оставив собеседников в изрядном недоумении, вновь припал к своей кружке. Он явно вознамерился напиться, и его мастерство в этом деле было очевидно, так что задавать вопросы следовало поскорее, если, конечно, Абу-Таиб хотел получить связный ответ.
«Подробности, уважаемый, подробности! Мы жаждем услышать о славных делах прошлого, которых на самом деле не было. Поверь, история Кабира вдохновляет нас на подвиги. Если мы до сих пор их не совершили, то лишь по одной причине, не имению сведений. О, молим, не прекращай дозволенные речи!»
«Верю».
Резкий кивок и зачесанные назад волосы Беншамаля падают ему на глаза, являя взором плешь, подобную зарождающемуся светилу.
«Вдохновляю. Когда более полувека назад по кабирскому календарю, уважаемые, по кабирскому, на 179-м году жизни безвременно скончался великий шах Кейкабат, на смену ему пришел молодой и горячий Кейбахрам, прежде носивший имя Суришара. Правление его было безоблачным в течение 26 лет, пока на шахство не обрушились племена Белых гор под предводительством поэта-воителя. Как я уже говорил, город был взят приступом, шах погиб в поединке, и на престол воссел первый эмир Кабира Абут-Таиб Аль-Мутнаби. Позже эмир принял на себя кунью Абу-Салим, то бишь отец Салима, по имени своего первенца, отбывший Хирбедина Хит, которую вскоре по восшествии на престол взял в жены, устроив большие свадебные празднества.
«Дальше!» — выдохнул поэт. «Дальше!»
«А дальше, как известно, новый владыка занялся расширением границ своего эмирата. Разделив войско на 4 части, сам он двинулся по дороге Барра, на Нефарскому тракту к Мейланю. Его верный соратник Худайбек Аль-Ширвани возглавил поход на Харзу, и после падения Харзы войска Худайбега соединились на Дубанских равнинах с конными полчищами Антары Абульфа Вариса, успевшего к тому времени растоптать хинское ханство и вольный город Аразм. Вскоре их объединенные силы взяли приступом Дурбан. Тем временем полки Утбы Абу-Язана, эмирского побратима, прошлись по землям Феса и осадили Кимену, взяв перед тем с торгового бегства вассальной грамоты. И попробовали бы торгашей не подписать».
Глаза Беншамаля азартно горели, а бутыль с грызлом едва успевала кланяться и выпрямляться, подражая льстецу-царедворцу.
«При штурме Кимены веселый Утба погиб, сдерживая натиск копейщиков, но город был взят. На чем эпоха Великих войн завершилась, и на территории Кабирского эмирата от барханов Верхнего Вэя до масличных пирож Кимены воцарился мир, который, насколько мне известно, длится по сегодняшний день. Сейчас эмиратом правит эмир Салим, сын покойного Аль-Мутанаби, славец добродетелью. Я мог бы рассказывать еще долго о предсмертном пророчестве верховного хирбеда Гургина, зарезанного пьяным горцем при штурме Кабира».
От этих слов Гургин подпрыгнул на скамье, плюясь недожеванным мякишем.
«О небывалом расцвете изящных искусств, в частности искусств воинских, о культе Творца, сменившем культ Огня Небесного, но тогда, боюсь, вам не хватит времени до завтрашнего утра».
И Валент Беншамаль отдал дань кружке.
«Ты бы не чистил так, уважаемый!» — только и смог растерянно выдавить Абут-Таиб.
«Ведь написано в Коране: а мне Коран не указ, ибо вкушаю плоть и кровь Господа нашего по мере слабых моих возможностей!»
Выкрик Беншамаля привлек к себе внимание всех завсегдатаев чайханы.
«Взыскуя истинного лика, чуюсь возобладать над пот. Вот вам, обрезанным!»
«Истинный лик!»
Гургин наконец справился с собой.
«Да, истинный лик коренного хап... да хап... да хорянина! И если ко мне опять начнут приставать, то я им... эти... я им...»
Кусок репы плюхнулся прямо на колени к разбушевавшемуся мудрецу, забрызгав медовым сиропом его чудную одежду. Репой, как вскоре выяснилось, кидался из угла некий раскосый молодец в фартуке сапожника, и пьян молодец был тоже, как сапожник, в стельку. Видимо, Беншамаль был не одинок в достижении истинного лика. Поймав на себе взгляд всей троицы, сапожник довольно заухал.
«Он им!»
Кулак молодца указал на Беншамаля, а ладонь второй руки похабно рубанула по сгибу локтя.
«Он, понимаешь, им! Ты б стополье лучше отдал, мятежник, понял?»
Кажется, Абут-Таиб с Гургином уже видели молодца здесь же, год назад. Правда, тогда он был заметно трезвее. Впрочем, если предположить, что сапожник не вылазил из чайханы весь прошедший год...
«Вот тебе, Марцел, выкуси!»
Поклонник лженауки истории кинул репу обратно, но попал не в сапожника, а в чайханщика Али.
И попал, надо заметить, весьма удачно, прямо в разинутый рот. «Родное стополье? Оп! Чидом? Где куст калины, где я без штанов? Никому не отдам. Погоди у меня, вот допьюсь до истинного лика, шиш, ты у меня заново срастешься. Изыди!»
Сапожник, как ни странно, внял и захрапел на всю чайхану.
И вот так всегда», — повернулся Бен Шамаль к поэту, ища у того сочувствия. «Только сядешь выпить, с приличными людьми лезут всякие. Стополье им подавай».
«А оно что, твое это стополье?» — осторожно осведомился поэт.
«Нет, конечно. Вино там хорошее делают», — без видимой связи добавил историк и допил остатки прямо из бутыли.
«Так почему они к тебе пристают?»
«А я знаю», — гулко булькнули остатки. «Все равно не отдам».
«Так ты говоришь, что Аль-Мутанаби...» Поэт сделал было попытку вернуть собеседника к исходной теме, однако ответ Бен Шамаля на еще не заданный вопрос мгновенно поставил его в тупик.
«А кто такой Аль-Мутанаби?»
Заплетающимся языком вопросил в свою очередь историк.
«Знать не знаю. Это который косыду о мече, да? Подобен сиянию моей души, блеск моего клинка? Отличные стихи. А кто такой Аль-Мутанаби? Не знаю».
И Абу-Таиб понял, что от историка он больше ничего не добьется. Тем временем Бен Шамаль с усилием поднялся и, пробормотав
«Прошу прощения, уважаемый прамне»,
нога за ногу направился к выходу. «Пожалуй, нам пора», — решил Абу-Таиб, вставая. «А ты, Гургин, не горюй. Подумаешь, погиб ты при штурме. Я вон уже по третьему разу хожу. Сперва в пустыне, потом в Кабире от старости, если верить Бен Шамалю. И ничего, живой. Выше голову, старик!» Гургин смотрел в пол. Бен Шамаль, оказывается, не успел далеко уйти. Лик его, впрочем, особо не изменился, так что трудно было сказать, является он истинным или нет. Историк, покачиваясь, стоял перед пожилым священником людей Евангелия, обладателем грубой рясы с капюшоном. Сбоку топтался молоденький монашек-служка.
«Исповедуйте меня, фра Лоренцо!» — орал на всю улицу Бен Шамаль. «Ибо грешен и жажду покаяться!»
Священник колебался, и не без оснований, если принять во внимание облик грешника. «Брат Бартоломео», — обратился он к служке, — «может, вы во имя милосердия?» Монашек отпрыгнул к глинобитному дувалу и вжался в него всем телом.
«Брат Бартоломео!» — вопль историка и вовсе опрокинул монашка в беспамятство. «Нельзя отказывать человеку в исповеди! Все люди братья, понял?»
«Хорошо, сын мой», — со вздохом согласился, наконец, фра Лоренцо. «Мы с братом Бартоломео направляемся в горы, дабы нести свет Господа заблудшим душам, так что в миссию возвращаться не имеет смысла, но прошу тебя, сын мой, уединимся».
«Не могу, святой отец», — покаянно сообщил Бен Шамаль. «Ноги не держат».
И рухнул на колени перед священником прямо в дорожную пыль. Наблюдать дальше за этой сценой поэт с магом не стали, а тихо свернули в переулок, где и остановились. «Он не врал», — еле слышно произнес Абу-Таиб. «Иначе я бы почувствовал. Гургин, мне надо туда, в Кабир. Я должен увидеть все это собственными глазами. Я должен, понимаешь?»
«Понимаю», — серьезно кивнул Гургин.
«Да ничего ты не понимаешь, старик, ничего! Этот баран опять загнал меня в ловушку. Я взял Кабир, понимаешь? Взял! Но я не брал его сам. Мне его снова подсунули милостыней, подачкой, а потом бросили в смерть, лишив возможности сопротивляться. Даже дохлый золотой овен смеется надо мной». Гнусавое блеяние донеслось из-за угла. Бледный, как известь, поэт вскинул руки, защищаясь от своры призраков, и жалобно вскрикнул, когда в переулок вбежал баран. Следом за животным с воплями выскочили два подростка, ухватили барана за космы и поволокли обратно, награждая тумаками. Смех, похожий на рыдание, вырвался из груди Абу-Таиба.
«Я понимаю», — повторил маг, отступая на шаг. «Я все понимаю. Прости меня, но я останусь здесь, в Медном городе. Мне страшно. Я не пойду с тобой. Но я провожу тебя до перевала Бараха, открою тебе Ал-Рибат в Кабир, а потом вернусь сюда доживать отпущенный мне век».
«Ты сильно сдал за последнее время, Гургин», — поэт взглянул старику прямо в глаза. «Отдыхай. Не стоит меня провожать. А Ал-Рибат я теперь могу открыть сам. Любой. Для этого мне даже не придется тащиться к перевалу. Ты веришь мне?»
«Верю».
«Ну что ж,
Тогда прощай, старик. Скорее всего, мы больше не увидимся, хотя, кто знает. Вот, возьми на память. И Абу-Таиб принялся стаскивать с пальца шахский перстень. Глаз, вырезанный на красном камне, подмигивал обоим людям.
«Нет, не надо!» Запротестовал было старик, но отставной шах едва ли не насильно втиснул подарок в сухую ладонь Хербеда.
«Прощай и не держи на меня зла. Хотя есть за что есть. Надеюсь, ты не пропадешь здесь, в Медном городе».
«Я-то не пропаду», — ворчливо буркнул Гургин. Но поэт уже шел прочь, забросив за спину полупустой хурджин.
Сворачивая на главную улицу, Абу-Таиб не выдержал, оглянулся и увидел, что маг стоит на прежнем месте. Вслед смотрит. Поэт отшагнул, прячась за углом дувала, и еще успел заметить в конце улицы удаляющуюся фигуру Беншамаля. Историка бережно поддерживал огромный волосатый детина, весьма смахивавший на обитателей Мазандерана. Миг, и обоих след простыл. Пора было уходить и ему. Поэт зажмурился, потом медленно закружился на месте, вспоминая дневные ощущения. Почувствовать, увидеть, нащупать, в какой стороне лежит дорога. Дорога! Напротив стоял дервиш-плясун и следил за исчезновением человека. Без удивления.